Время, друзья, для того, чтобы обратиться к Священному Писанию. Мы предложили церкви на этот год направление, тему, девиз, как вам удобно принимаете. Это «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью». Еще раз осознавая ответственность свою за верность Писанию, мы стараемся это делать всякий раз. Некоторые размышления по утренней проповеди, потому что я очень хорошо понимаю, что всегда вызывается реакция, мы поднимаем с вами достаточно серьезные, глубокие доктринальные вопросы. Хочу на одну деталь еще раз просто обратить внимание, потому что так уже складывается, что обязательно есть реакция, обязательно есть вопрос, обязательно есть размышления. И после этого, может быть, у вас, друзья, будут вопросы либо по беседе в четверг. Напомню, что в четверг мы с вами рассматривали тему отношения к испытаниям. И все это в общей теме формирования и развития христианского характера. Возможно, у вас есть вопросы по этой теме, либо по утренней проповеди, вдобавок ко всему тому, о чем мы слышали. И оставшееся время мы посвятим размышлениям в завершении 25 главы Евангелия Матфея. Друзья, та мысль, которая сегодня утром звучала, она является продолжением рассуждений при изучении послания к римлянам. Вот этот подход, который мы с вами используем, он в христианстве называется экспозиционная проповедь. Термин, может быть, для вас он непривычный, но он говорит о том, что книга Библии изучается стих за стихом. И осмелюсь сказать, что именно вот такой подход, он изменяет во многих вопросах отношение верующих к самому Священному Писанию. Почему? Ответ простой. Потому что, когда мы идем стих за стихом, мы начинаем понимать то, что мы долгое время, вполне возможно, не понимали. Потому что, как правило, так получалось, что мы проповедовали, как проповедники, вот так. Вот что вам понравилось, брат? Вот брату понравились эти стихи, он взял сегодня на эту тему проповедует. Потом ему кое-что другое понравилось, немножко улыбаемся. Он взял оттуда слова, 2-3 стиха и проповедует об этом. Но когда ты видишь реально, что изучаешь послание, в данном случае послание к римлянам, ты видишь, что те твои многие проповеди, мне много приходилось проповедовать на послание к римлянам, но я сегодня открыто говорю, я глубоко сожалею о том, что не было раньше вот такого подхода при изучении Писания. И ты реально понимаешь, что те мысли, на которые ты проповедовал, они, оказывается, не совсем корректны. Они, оказывается, не совсем соответствуют Священному Писанию. Я сегодня благодарен Богу за то, что есть такая возможность у нас вместе с вами изучать уже не первую книгу в Священном Писании. Именно вот этот подход помогает глубже понимать нам Божий промысел. И то, о чем мы утром говорили, оно касалось серьезнейших глубоких вопросов, вопросов спасения. Мысль, которая утром сегодня прозвучала, достаточно серьезная, о том, что народ израильский, который Бог избрал, он отвернулся от Бога. И возник вопрос, который Павел тоже задает. Неужели Бог отвернулся от своего народа? Неужели Бог отверг свой народ? Мы серьезно говорили об этом вопросе. Суть вот этого вопроса в следующем. Это хороший урок для нас, современных верующих. Он звучит так. Далеко не все верующие, кто считают себя верующими, кто посещают даже, как принято говорить, правильные богослужения и правильные церкви, далеко не все верующие являются избранными. Далеко не все. Бог не отверг христиан. Не отверг тех, кто называет сегодня себя верующими. Но к этим верующим он адресует слово свое. Для чего? Для того, чтобы это слово их поменяло. Очень серьезная трудность, с которой сегодня все христианство, на мой взгляд, соприкасается, это в чем? Для одной категории людей, которых можно библейским языком назвать, это библейский остаток. Вы помните наше утреннее размышление? В чем суть этого остатка? Кто этот остаток, который спасется? Кто он? Это те, которые услышали о Божьей благодати и приняли это к себе. Вот эти люди – это остаток. Большей частью люди сегодня верующие успокаивают себя в том, что им вполне возможно говорят, вот эти церкви неправильные, вот эти церкви неправильные, вот это неправильное. И создается впечатление, что правильное состояние верующего – заключается в том, что других неправильными назвать. Вы улавливаете вот эту тонкую-тонкую иронию. Чем больше мы будем говорить, что вот эти нехорошие, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти нехорошие, то как будто бы тем самым мы святее пред Богом окажемся. То есть мы наконец-то начали видеть, что те неправильные, но эта мысль полностью подвергается не просто сомнению, она перечеркивается. Она полностью перечеркивается Священным Писанием. Мы с вами помним из утренней проповеди сегодня три слова. «Я соблюл себе». Илия, упоминалось о нем, говорил о том, что когда увидел после огромной победы, которую он совершил, вы помните, читающий Библию, что это была за победа? Когда он один, как Божий пророк, выступил против 450 пророков и показал силу живого Бога, Бог его использовал. И вот именно после этого женщина, правительница, говорит, я тебя убью. И что произошло с этим Божьим пророком? Убежал, спрятался, трясется, боится. И говорит, Господи, я один остался. Я вот праведник, я один остался, но и моей души ищут. И тогда Господь открывает глаза этому Божьему человеку. Или я, при том, что ты одержал серьезную духовную победу, твое положение предо мною неправильное. Ты одно не понимаешь. Ты думаешь, что ты спасаешь? Ты думаешь, что твоей рукой все это совершается? Нет. Дело спасения в моих руках, говорит Господь. И я себе сохраняю. Я себе спасаю тех. И мы говорили о том, в чем суть этого спасения. Многие люди сегодня, многие верующие, почему-то думают, что есть еще, во всяком случае, они другого христианства не представляют. Им рисуется христианство, вот это надо делать, вот это надо делать, вот это, и много кое-чего еще надо делать. Действительно, верующий, жизнь верующего человека – это жизнь правильная перед Богом. Но люди сегодня пытаются Богу помочь, как это делали иудеи. Они получили 10 заповедей, их оказалось мало, они их увеличили до 613. И настолько полюбили эти заповеди, что стали считать так. Если кто-то наши 613 заповедей не выполняет, он неправильный. Но Бог-то дал сколько заповедей? 10. Сколько у вас получилось? 613. И вот получилось следующее, что вот эти 603 заповеди, отнимите 10, это человеческие. Но так им понравилось от лица Бога говорить, что свои заповеди назвали заповедями Божьими. Это очень похоже на современное христианство, которое думает, что мои понимания, наши понимания, это те стандарты, которые Богу угодны. Павел видел эту серьезную трудность и говорит, это неправильно. Это неправильно. Верующий человек должен одно понимать, Божий человек, что он спасается только и только по Божьей благодати. И после этого, если он доносится до него правильно, в чем суть его спасения, не в том, чтобы быть в правильной церкви, а в том, чтобы к Богу прийти. Когда человека приводят к Богу, указывают на Бога, вот тогда Бог его меняет. Если люди его привели к себе, покаяли его, вот тогда они его изменяют и делают его под себя, подгоняют под себя. Важна, друзья, мысль. Еще раз хочу напомнить, я понимаю, что она немножко будоражит сегодня сознание. Вопрос спасения. Бог проявляет благодать. Наше спасение полностью зависит от Господа. Он тот, кто проявил милость к нам, Он тот, кто дал средства для того, чтобы мы получили спасение, дал проповедников, дал слово. Это Его слово звучит, Его слово производится в нашем сознании действия, Его слово побуждает нас призывать имя Господне, и когда мы Его имя призываем, вот тогда мы в Нем получаем спасение. Это простая схема, которую апостол Павел предлагает для нас, друзья. Я понимаю, что это очень тяжело. Может быть, необычно, может быть, нестандартно. Но вот эта истина, я хотел еще раз на это обратить наше общее внимание, чтобы мы реально понимали и были благодарны Богу, что мы действительно, если только мы получили спасение, понимали, из рук кого мы получили спасение. Почему мы с вами спасены? Еще раз спросите и повторю. Не потому, что мы в правильной церкви находимся. Не потому, что мы много раз Библию прочитали. Мы имеем спасение только потому, что Бог к вам, ко мне проявил свою благодать через Слово Свое. А этому Слову, Его Слову, я не стал противиться. Это Слово привело меня к Господу. Я хочу сегодня крик одной молодой души, а это очень важно донести до всех, кто слышит и будет слушать в архиве это рассуждение. Один молодой человек, который тянется к Богу, в глубоком разочаровании говорит, что делать. Я хочу сказать, что вот в этом состоянии много сегодня молодых людей находится. Это одна из причин, та проблема, о которой сейчас хочу сказать, она является одной из серьезных проблем, которая выталкивает молодежь из церквей. Это серьезно, друзья, и он говорит следующее. Я слышу, мне говорят, вот эта церковь, эта деноминация неправильная, вот эта деноминация неправильная, вот эта деноминация неправильная. Ну, понятное дело, какая правильная, в которой ты находишься? Ну, вот ладно, я могу с этим согласиться, хотя я не понимаю, на каком это основании. Ну, ладно, пошли говорить дальше. Я говорю о славянской молодежи в Америке. Об одном из представителей я знаю, и переписываясь, созваниваясь со многим, я знаю, что это повсеместная проблема молодежи. Ладно, говорит, с этим можно было согласиться, что выделили отдельную деноминацию, а всех других, на всех других крест поставили. Но пошли дальше, взялись за свою деноминацию и говорят, вот в эту церковь вы не можете ездить, вы не можете с ними общаться. Почему? Потому что она не в нашем объединении, она не в нашем союзе. Я, говорит, за голову берусь, ну ладно, говорит, и это можно стерпеть. Но взялись за церковь, которая входит в союз. И говорят, ты с этим братом не общайся, он нехороший, и с этой сестрой не общайся, она либеральная. А это что говорит? Друзья, это не сказки. Это боль многих молодых людей. Кому мы приводим людей? Кому? Что мы детям нашим доносим? Вот эта мысль, которая утром сегодня звучала, она явно показывает на одно – приведите людей к Богу и не мешайте Богу работать над человеком. Приведите людей к Богу. Проповедник – это ваша ответственность. А для того, чтобы привести к Богу людей, первое, надо быть посланным от Бога, чтобы проповедовать. Не все желающие проповедовать могут проповедовать. Второе, этот посланный должен знать Слово, чтобы его передать неповрежденным. Вот когда это слово знает человек, когда Бог призывает проповедника, он это слово передает, вот тогда только это слово живое и действенное. Вот тогда оно начинает сверлить сознание и говорит, слушай, что-то не то, что-то не то. Мы с вами изучаем тему очень пространную, формирование развития христианского характера. Важна, друзья, деталь. Мы, изучая Писание, хотим видеть, каким Бог желает видеть каждого из детей своих. Как он призван относиться к событиям последнего времени, к неприятностям? Мы говорили, как относиться к испытаниям. В следующий четверг будем говорить, как относиться к искушениям, как их преодолевать. Мы, изучая Писание, говорим, вот что ожидает Писание от тебя. И вот когда это слово звучит, я-то знаю, что такое искушение? Знаю. Я же знаю, как я отношусь к искушениям? Знаю. И когда я со своим опытом соприкасаюсь с Писанием, что я вижу? Я вижу, что я не прав. Что мне делать? Что делает Божье дитё, когда оно видит, что оно не право? Что оно делает? Идет к отцу. Папа, прости. Господи, прости меня. Это все, что требуется для того, чтобы человек и произвело это покаяние. Донести слово. И когда он слышит слово, оно его обличает. Ведь Господь прямо говорит, слово Божье судит. Так написано? Так написано. Евреям 4:12. Слово Божье судит помышления и намерения сердечные. Вот что происходит. Это позитивный, правильный шаг, правильный подход, правильное донесение Евангелия до людей. Вот почему, видя в этом необходимость, мы и предложили нашей поместной церкви придерживаться этого направления. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Я знаю, друзья, общаясь и с теми, кто посещает нашу церковь, имея встречи в группах, я знаю, что далеко не один человек, слыша слово, говорит, я поставил для себя задачу вырасти духовно, я устал, я, говорит, долгие годы верующий, Я устал от этой формальной жизни. Я понимаю, что я должен расти. Мне стыдно, что я карлик за свои 20 лет в церкви. Я вижу, что слово меня обличает. Я ставлю пред собой задачу. Вот это естественная реакция слова. Когда не кто-то его заставляет, ну-ка, расти духовно. Давайте старайтесь расти духовно. Ну как расти духовно, когда тебя не кормят? Ну как расти? Хочу расти, а кушать дайте. Кушать нечего. Извините за иронию. Поэтому, друзья, это важно. Вот этой целью мы хотим придерживаться, доносить это Евангелие. Если кто-то из вас, друзья, еще к этой небольшой пока группе людей подключится, поставит пред собой задачу – возрасти духовно. А возрасти можно духовно, каким образом? Писание ясно говорит – возлюбите чистое словесное молоко. Вы понимаете, что значит чистое словесное молоко? Для чего надо полюбить? Для того, чтобы возрасти во спасение. Все, друзья. Ни больше, ни меньше. Писание очень ясно и конкретно об этом говорит. Поэтому, если вы поставите пред собой задачу, она правильно возрасти духовно. Друзья, благослови вас в этом Господь. Мы будем напоминать об этой цели в течение этого года, чтобы мы еще раз понимали, что наше возрастание, наше изменение, наше состояние внутреннее будет меняться, улучшаться, укрепляться, возрастать. Будем Богом наслаждаться, Писанием наслаждаться. Чем больше мы будем любить Его, Слово Христово, Павел понимал эту задачу, поэтому адресует это послание Колоссской церкви. Оно довселяется в вас обильно. Это важно, друзья. То есть надо понять одно. Дайте возможность Слову Божьему в вас вселяться обильно. Поэтому наполняйте свое Слово Священным Писанием. Наполняйте свое сознание, простите, Священным Писанием. Итак, друзья, это небольшие размышления. Пожалуйста, может, у вас есть вопросы либо по утренней проповеди, либо по беседе в четверг. Отношение к испытаниям, пожалуйста, прежде всего вот эти вопросы. Затем, после этого, если не будет по этим двум частям вопросов, возможно, ну, хотя я предложил бы так, мы на некоторые мысли сегодня еще обратим внимание из Евангелия Матфея, 25 главы, и после этого, именно по 25 главе, возможно, у вас будут вопросы. Друзья, пожалуйста, вот по теме в четверг и по проповеди утром, я понимаю, что это вызывает много вопросов, мы стараемся, друзья, дать возможность, чтобы могли задать вопросы. Более того, у нас формируются группы в нашей церкви, и мы искренне мы видим будущее развитие нашей церкви именно в группах, где можно было бы больше рассуждать об этом. И видим, что вот эти рассуждения, они должны перенестись на группы, что могли рассуждать, говорить об этом, высказывать свои размышления, возможно, где-то исповедоваться, возможно, где-то просить, чтобы за меня помолились, чтобы Бог помог мне в этом или в этом. Это нормальное, друзья, состояние, но пока у нас есть возможность вот при такой массе людей все-таки задать вопросы, пожалуйста, друзья, время для вас, вопросы по отношению к испытаниям и утренняя тема избрания Божьей благодати и остаток. Пожалуйста, друзья. Есть вопросы по этим мыслям, которые были рассмотрены? Хорошо, друзья, мы всегда остаемся, я хотел бы призвать вас снова быть открытыми. Пожалуйста, в любом виде задавайте ваши вопросы. Будет неплохо, если вы будете их заранее задавать. Пусть это смс, пусть это имейл, пусть телефонный звонок, пусть записка, пусть лично подойдите. Пожалуйста, друзья, все-таки это правильно, чтобы могли понимать, если что-то остается неясным, оно должно быть донесено до сознания людей. Сегодня утром читался текст. Читали из закона Божьего внятно, дальше, и присоединяли толкование. Результат? Народ понимал прочитанное. Мы хотим этим путем идти, чтобы то, что возможно, то, что Бог дает разум, дает способности, чтобы увидеть что-то, рады будем послужить для вас, чтобы вместе с вами созидать нашу поместную церковь. Итак, тогда, раз вопросов нет, пожалуйста, я снова приглашаю вас в 25 главе Евангелия Матфея. Мы в прошлый раз с вами рассмотрели последнюю, если ее можно назвать, притчу. Это история, мы ее коснемся. Позвольте сегодня мы ее сказать так, мы не будем ее читать. Это последняя часть, начиная с 31 стиха и до конца, до 46. Мы в прошлый раз зачитывали этот с вами отрывок. Сейчас еще раз на некоторые моменты хочу обратить внимание и после этого. Если у вас вопросы есть по вот этой истории, мы с вами их рассмотрим. Мы раньше говорили, что Иисус Христос, когда Ему задали вопрос ученики о Его пришествии, о кончине века, отвечал. И ответы эти записаны евангелистом Матфеем в 24 и в 25 главе. Последняя часть вот этой пространной беседы называется «Четыре притчи, четыре истории, через которые Христос показывает простую схему, как будут развиваться события последнего времени». Напомню, с вашего позволения, первая притча, которая встречается в 24 главе, это притча о благоразумном рабе. Эта притча явно указывает на то, что Божье повеление заключается в том, что верующие призваны трудиться до пришествия. Не ждать, ну давайте всю работу прекращаем, со всеми рассчитаемся, дома продадим и будем сидеть ждать, пока Христос придет. Эту безумную ошибку практиковали верующие еще в 19 столетии. Но, слава Богу, поняли, что это не так, что это неправильно. Итак, первая притча – трудитесь до пришествия Господня. Вторая притча – это притча о 10 девах. Это первая история в 25 главе. Явно указывает на то, что пришествие Иисуса Христа будет неожиданным. Будет неожиданным. Вторая притча – это уже третья история. Это притча о талантах. Явно указывает на то, что когда Господь придет, все перед Ним отчитаются. Вот эта мысль очень серьезная. Бог каждому дает нагрузку определенную. Вот эта мысль очень хорошо связывается со словами Павла. Бог каждому дает дар. Так написано, да? То есть Он каждому дает дар. А вот, но Он не просто дает этот дар, но Он с вас и с меня спросит. Я тебе дал? А что ты с ним сделал? Я спрошу с тебя. Итак, Бог с каждого будет спрашивать. И поверьте, что тогда у нас вопросов к Богу не будет. Почему? Не будет, это точно. Потому что стыдно будет, даже ни одна извилина в нашем мозгу не зашевелится. Подумать о том, чтобы спросить Бога, а почему? Потому что там все станет ясно. Когда увидишь Бога святого во всем его величии, и когда Он тебе намного ярче, чем рентгеном, просветит, и покажет тебе, тебя самого, вот тогда все почемучки отпадут. Моментально. Это будет мгновенное действие. Ни один вопрос Богу ты не задашь. Потому что стыдно будет. И ты поймешь, что ты не имеешь права вопрошать Бога почему. Ты не имеешь права. Это важно, друзья. Бог спросит с каждого из нас. И вот по результатам этого опроса Бог и определит одних в одну сторону, а других в другую. Об этом говорит наша история, которую мы с вами сегодня рассматриваем. Это простая схема. Вот в эту простую схему вписывается и книга Откровения. Мы как-то ранее с вами проводили рассуждения на эту тему. Итак, мы снова обращаемся к 31 стиху. Некоторые мысли, позвольте, ко всему тому, о чем мы говорили. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей? Так начинается эта история. Смотрите, в первой притче Христос представляется как Господин, у которого есть имение, и Он его раздает. Господин. Во второй истории Он представляется как жених. В третьей истории Он представляется как тот, кто дал таланты, дал дары. И в этой истории Он представляется, первое, как Сын Человеческий, потом эта мысль «Сын Человеческий» заменяется на слово «Царь». Смотрите, в четырех аспектах Христос представляется для нас. Здесь Царь. Для евреев, будьте внимательны, что вот эта история, она прежде всего к евреям обращена. И они очень хорошо понимали, что царь – это власть. Царь – это власть, потому он представляется, Христос, как царь. «Соберутся пред ним все народы», стих 32, сразу некоторые важные детали. Для нас сегодня возникает вопрос, а кто эти народы? А для евреев вопрос не возникал. Почему? Потому что употребляется слово «этно», «этнос», которое для евреев означало только одно – язычники. Что это означает? Что речь идет о евреях. И соберутся пред ним все язычники. Это серьезная, друзья, мысль. И вот этих язычников он будет отделять. Это мы говорили в прошлый раз о том, что он будет отделять. До того, когда суд будет происходить, и овцы, и козлы будут вместе. Позвольте сказать, даже, возможно, в одной церкви. И по-человечески их трудно будет отделить, а где овечка, а где козлик. Но когда придет Господь, для Него это не составит труда. И Он, а не мы, определим, кто налево, кто направо. Мы сегодня берем на себя эту инициативу. Они не хорошие, они не спасенные. Подожди, дорогой, опусти руку свою и дай право Богу провести границу, чтобы не ошибиться, как Илья ошибся. Я остался один святой, больше никого нет. Посмотри, Господи, на меня. Это очень важная мысль. Бог будет отделять. Это право не принадлежит человеку. Далее очень интересная деталь, что он не будет. И вот мысль интересная. По правую руку. Безусловно, критики Библии начинают здесь фантазировать и говорить так. Ну да, вот если, допустим, вот Бог здесь по правую сторону от него, вот правая рука, а со стороны сидящих это левая. Значит, хорошо оказаться в левой стороне, потому что со стороны Бога направо и наоборот. Вы понимаете эту мысль? Смотрите, речь не идет о тебе, человек. Речь идет о том, кто судить будет. У него правая сторона, и у него левая сторона, и не ты это определяешь. Не ты определяешь. Вот вначале Христос говорит о том, что людей Он отделит, как овец от козлов. Очень многие открыто говорят, что это не притча. Это пророчество, где Христос ясно говорит о том, как Он будет судить людей. И после этого вот одних Он называет стоящие по правую руку – это овец. А уже они уже не называются ни овцами, ни козлами. Но стоящие по правую сторону и стоящие по левую сторону. Интересная деталь, я смелюсь сказать, если кто-то когда-то занимался толкованиями, читал толкование, подчитывал толкование, есть такое выражение, то вы обратили внимание на то, что именно вот эта история, если брать уже период первые 5-6 веков христианства, очень многие толкователи отказывались толковать вот эту информацию, потому что в ней очень много серьезных вопросов, очень много. Что мы здесь видим, друзья? Мы сделаем попытку все равно посмотреть на то, о чем идет речь. Итак, Бог будет отделять одних от других, и соберутся пред Ним все народы, мы об этом в прошлый раз говорили, соберутся пред Ним живые на то время люди, живые. О воскресении здесь не идет речь. Это не суд у Белого престола, это суд перед тысячелетним царством. И он будет для людей, которые будут живы на то время. Мы обратили внимание на слово «соберутся все народы». Точнее, соберутся все язычники. Но о евреях не идет речь. И вот когда дальше идет рассуждение о том, что я был голоден, я был в темнице, и вы оказали мне помощь, обратите внимание. Они будут спрашивать, а когда мы это видели? А когда это было? Помните, мы в прошлый раз об этом говорили, что какие-то странные вопросы. Неужели они не знали, кому они делают? Язычники не знали. И не идет речь о церкви. Смотрите, когда, стих 31, опять, когда же придет Сын Человеческий? Придет Сын Человеческий на эту землю с церковью, но не за церковью. О церкви здесь не идет речь. Бог будет со всеми людьми разговаривать. И Он, вот когда мы внимательно смотрим, у нас не так много времени на то, как ведется диалог, вы мне послужили. Идет речь о том, что какие-то третья сторона здесь появляется. То есть сам Христос, Он представляется царем здесь. Есть люди, которые перед Ним стоят, вот эти по правую и по левую сторону, которые стоят. И Христос им говорит, за то, что вот вы по левую сторону или вы, стоящие по правую сторону, кому-то другому вот так относились, я буду с вами разговаривать. То есть здесь речь идет, явно идет указание на еврейский народ, который будет очень сильно испытывать серьезнейшие гонения, особенно в последнее время. Великая скорбь. Когда окружат Иерусалим войсками, вы хорошо понимаете эту историю, мы как-то ранее об этом говорили. Это тяжелое время для израильского народа. И Христос явно будет говорить, за то, что вы, если прямым текстом говорить, вы, язычники, за то, что вы правильно относились к евреям, войдите в царство. Но возникает вопрос, значит, что тогда царство это можно в царство войти только потому, что к евреям хорошо относиться в великую скорбь? Не кажется ли вам это странно? То есть, значит, спасение по делам? Вот если я буду правильно относиться, значит, я получу спасение. Вот эта мысль одна из серьезных, которая заставляла многих толкователей говорить, мы не будем толковать. С чем она связана? Выражение, обратите на него внимание, стих 34. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Вот эта фраза заставила очень многих волноваться. Это о каком создании мира, идет речь? О чем идет речь? То есть, если я правильно относился к евреям, значит, я могу войти в Царство Небесное? А зачем вера? Зачем быть верующим? Просто нужно делать хорошие дела? Толстовское Евангелие. Это и все. Друзья, явно здесь может просматриваться следующее. Вот эта мысль, что за добрые дела люди могут получить спасение, она исключается. Почему? Потому что она полностью противоречит Евангелию, который прямо утверждает одно – мы спасаемся по благодати. Один из выходов, который можно здесь видеть, речь здесь идет о тысячелетнем царстве. И вот это выражение «от создания мира», когда его смотрят на языке оригинала, то это не значит, что Бог создал это царство, прежде чем мир создал. Здесь явно указание «войдите в то царство, о котором…» Позвольте проще сказать, чтобы много не занимать времени в объяснениях. «Войдите в то царство, о котором давно-давно говорили пророки». Больше 300 ссылок в Ветхом Завете на царство Мессии, на царство Христа. И вот тогда все становится на свои места. То есть за то, что вы правильно относились к евреям во время гонения, во время великой скорби, речь идет о живых людях, там нет воскресения, будьте внимательны. За то, что вы правильно к ним относились, вы войдите в это царство, царство тысячелетнее. Обратите внимание, очень часто мы цитируем 14-й псалом, другие стихи. Кто будет обитать на Святой Горе? Это о чем идет речь? Это не о Царстве Небесном. Это о тысячелетнем царстве. Кто там будет? И важный момент. Тот, у кого руки непорочны, кто то не делает. Подождите. Значит, опять спасение по делам, правда? То есть, может быть, непорочным, зла не делать, может быть, и добра тоже не делать. И вот только за то, что я такой порядочный, хороший, такой пушистенький, для этого меня, Господи, Вадим, дай мне возможность Царства Небесного войти. Нет. Нет. Важная мысль. 65 глава, 66 глава книги пророка Исаии, 14 псалом, указание на тысячелетнее царство. Но это не вечность, будьте внимательны, это не вечность. Я понимаю, что это вызывает очень много вопросов, но повторю, что не зря вот те, которые пытались проникнуть вот в эту тайну, они говорили, лучше мы этого толковать не будем. И я понимаю эту серьезную трудность, с которой я сегодня соприкасаюсь. Смотря на язык оригинала, у меня тоже очень много вопросов. Господи, я этого не понимаю. Скажу прямо, меня это не смущает нисколько. Я понимаю, что я человек, и мой разум ограничен. Но то, что я вижу, это единственное вот возможное объяснение, которое здесь просматривается. Единственное объяснение. Итак, вот эта история, это реальное пророчество, это не притча. С 31 по 46 стихи 25 главы Евангелия Матфея это указание на тысячелетнее царство. И Господь будет позволять людям либо жить в этом царстве, будьте внимательны, либо не жить. Право жить в этом тысячелетнем царстве, царстве благополучия, царстве Христа, царстве Мессии, об этом Библия говорит, будет дано только тем, кто правильно поступает. Но это не спасение, не спасение в вечность. Когда мы говорим, отдельно, возможно, когда-то у нас будет рассуждение о природе тысячелетнего царства, мы немножко подробнее этого коснемся, но пока коротко только хочу сказать следующее, что тысячелетнее царство не будет царством благополучия на всей земле. Не будет. Оно будет локальным. Это Израиль, Палестина. И вот те, кто не прибудут приходить Богу поклоняться в Иерусалим, что пророки говорили? Я накажу их. Вот где Царство Христа будет, я их накажу. А вот право жить в этом царстве, Кому будет дано? Вот те, кто ведут себя правильно. Речь идет о земном царстве Мессии. Последний момент, на который обратим внимание, это еще раз хочу просто, друзья, напомнить. Он серьезный, я понимаю, что вызывает массу вопросов, но снова и снова на 46 стих. «И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Мы касались этого вопроса. Опять, как согласовать, если речь здесь идет о тысячелетнем царстве, и вдруг мука вечная и так далее. Друзья, позвольте пока на эти вопросы не отвечать, у меня нет ответа. Я скажу прямо. Но я знаю одно, что вот это общий итог, который Христос подводит и говорит, что есть вечная жизнь и есть вечные мучения. Это ясно видно. Еще раз хочу подчеркнуть, сегодня ряд так называемых христианских движений утверждает, что страдания будут не вечными, что Бог помилует ад. Друзья, вот эти слова Евангелия Матфея 25:46 полностью эту мысль перечеркивает. Она ложная. Писание ясно говорит, что жизнь вечная. Позвольте снова повторить фразу, о которой в прошлый раз говорили. Если страдания не вечные, то и жизнь не вечная. Почему? Потому что вот это в русском языке определение или прилагательное, в греческом это фраза «эн айон айонин» во веки веков. Но это называется прилагательным. «Вечное» в русской Библии так оно звучит. А в греческом «жизнь во веки веков», «страдание во веки веков». То есть одно и то же определение, одно и то же определение. «Жизнь вечная, муки вечные». Это означает, что если вы считаете, что муки не вечные, я позволю вам сказать прямо, то и жизнь не вечная. Вот какая жизнь вечная в Господе, вот такие и муки вечные. На это мы просто одно должны сказать аминь, слова Христа. Маленькая, друзья, деталь, возможно, у вас будут вопросы, мы просто напомним, мы об этом ранее говорили. Священное Писание позволяет нам очень прямо сказать следующее, что ад, в котором сегодня находятся только и только души, но не тела, души грешников, он не вечный. Ад, в котором сегодня находятся души грешников, он не вечный. У нас была отдельная тема, мы ее рассматривали. В Ветхом Завете, до того, когда Христос воскрес, в ад шли абсолютно все умершие. Но он делился на две части. Было лоно Авраамова и были глубины преисподней, Авадон. Но когда Христос воскрес, вот тогда выражение «он пленил плен». Вот те, которые были в плену смерти, он сошел туда. И он этих праведников, души праведников, которые находились на лоне Авраамовом, он себе взял в плен. Я говорю языком Священного Писания, пленил плен. Ефесянам 4 глава, 8 стих. И вот после этого, надо прямо сказать, что когда мы употребляем слово «ад» после воскресения Христа, мы говорим о том, что в аду пребывают души, души грешников, но тел там нет. Но важно подчеркнуть, что Библия ясно говорит о воскресении. Ясно говорит о воскресении. Будет воскресение праведных и будет воскресение неправедных. Вот когда люди, находящиеся в аду, и отдал ад, сегодня текст звучал, мертвых, бывших в нем. Здесь указывается на воскресение осуждения, когда мертвые услышат, Иоанна 5 глава, услышат голос Сына Божьего, и услышавши оживут, оживут все, но только одни оживут для того, чтобы в новых телах войти в жизнь вечную, а другие, вызванные из ада, а в аду души только находятся, получают новые тела, и в этом состоянии они повергаются в озеро Огненное. Описание ясно говорит, вот это смерть вторая, будьте внимательны. Не ад является смертью второй, а озеро Огненное является смертью второй. В озере Огненном мучения вечные. А мучение в аду – это мучение душ только до суда у Белого престола. Получаю тела, воскресение, осуждение, и в новых телах направляется в вечное, по словам Христа, вечное место мучения. Друзья, наши рассуждения подошли к концу, мы не подвели небольшой итог тому, о чем мы в прошлый раз говорили. Если Бог пролит жизнь, то в следующий раз мы уже будем приступать с вами к 26 главе, которая очень глубоко, серьезно говорит о страданиях Иисуса Христа. Друзья, пожалуйста, по 25 главе, по вопросам, которые мы рассматривали, у нас немножко есть времени, возможно, у вас есть вопросы, пожалуйста. Да, Михаил Степанович, пожалуйста. Друзья, ну, я понимаю, это право Михаила Степановича задавать те вопросы, которые у него есть. Все ли понимают то, что я говорю? И если люди не понимают то, что я говорю, то будут ли они спасены? Братья и сестры, друзья, никогда фраза не исходила из моих уст. Если вы не понимаете, вы погибнете. Поэтому вопрос просто лишен какого-либо основания. Внимание мое обращать к Священному Писанию и к живому Богу, который спасает, и к Слову Его, от которого вера. Все, друзья. А то, что важно, друзья, деталь для того, чтобы все-таки Церковь Божья развивалась, это не мое определение, это не определение какой-то конгрегации, совета служителей мирового масштаба, это определение Священного Писания. Ефесянам 4 глава. Бог поставил в церкви служителей для чего? Чтобы мы не были более кем? Младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, но чтобы мы возрастали. Поэтому, друзья, это нормальное состояние. Если действительно Бог призывает проповедника, это принципиальный вопрос, то слово звучит для кого? Звучит для людей, для того, чтобы изменялись наши сердца. Итак, друзья, если проповедник призывает церковь, призывает свою деноминацию, это неправильный призыв. Если проповедник призывает к Богу и указывает на Господа, который откроет больше, чем я могу понять, и я понимаю сегодня открыто, говорю, есть вещи, вот даже в этой 25-й главе я не понимаю некоторых вещей. Я говорю прямо, не задавайте вопросы, я этого не знаю. Это нормальное состояние, я понимаю свою ограниченность. Но если Бог дает привилегию послужить моим братьям и сестрам, тем даром, который Он мне дал, я это делаю. Поэтому проповедь, отдельно взятая, в данном случае стоящая перед вами, никак нельзя связывать с вопросом спасения. Спасение в Боге, но спасение не в говорящем. Спасибо, друзья. Я думаю, что вы понимаете. Да, Андрей, пожалуйста, вопрос. Хорошо, друзья, значит, вопрос вот в чем. Христос придет, как Он здесь говорит, придет со святыми ангелами своими, и дальше говорит следующее. То, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне. Вот это указание одному из меньших сих, указание на евреев или на ангелов, в этом вопрос, да, брат Андрей? Друзья, я думаю, что вы очень хорошо понимаете, что об ангелах здесь просто не может идти принципиально речи. Принципиально. Почему? Книга Откровения прямо говорит, когда Иоанн, апостол Иоанн, попытался поклониться, понимаете, да, одному из ангелов, ему запрещено было это делать. Ты не можешь этого делать. Важно, ангелам мы не можем служить. Писание прямо говорит, кто такие ангелы? Это служебные духи, которых Бог использует для служения кому? Людям. Поэтому здесь не идет речь о том, что мы ангелам могли послужить. Но Вот это выражение, на которое мы раньше обращали внимание, этно-народы, для евреев это все язычники. И вот это выражение, то, что вы сделали одному из меньших сих, явно видно, вот это слово этно, этнос, народы, язычники, явно указывает на то, что для еврейского слуха, они-то прежде всего были получателями этой информации, что вот кто-то, не входящий в это этно, в эти язычники, кто они? Евреи. Поэтому идет речь, и отсюда делается вывод, что как вы относились к евреям, идет речь об определенном времени, будьте внимательны, живые соберутся перед ним. Здесь не идет речь, люди всех поколений, всех веков, нет, это важно, друзья, соберутся пред ним живые на то время. Почему он придет, для чего на эту землю? На эту землю для чего придет? Во-первых, восстановить царство тысячелетнее, а потом суд у Белого престола. Поэтому он приходит как царь. Он приходит как царь, и он определяет принципы, кто будет жить в его царстве. Поэтому отсюда вот как раз-таки делается вывод о том, что здесь не идет речь об ангелах, что ангелам мы оказывали какое-то внимание. Ангелы нам посылаются для служения Господом или против нас, если говорить речь о бесовских ангелах. Но идет речь об отношении людей последнего времени к еврейскому народу. Поэтому сказано, то, что вы сделали одному из меньших сих, но они не входили в число вот этих вот язычников. Я думаю, эта мысль, друзья, понятна. Спасибо, друзья. Пожалуйста, можете, есть еще вопросы? Женя, пожалуйста, да, потом Андрей. Женя, пожалуйста.
Поясните, если это возможно, снять его в Библию за счет смерти. Первая смерть, это не функционирование тела. Оно умирает. Вторая смерть, что нам говорит Библия, оно, то есть смерть должно что-то прекратиться. Можно ли здесь сказать, что что-то должно, душа не умирает, и
Хорошо. Вопрос относительно слова «смерти». Слово «смерть» – это где-то оно говорит о прекращении существования, где-то о… То есть суть смерти. Если смерть – это прекращение чего-то, то как рассматривать смерть вторую? То есть речь идет об озере Огненном. Друзья, слово «смерть», значение его – это разделение. То есть смотри, в день, когда ты вкусишь, смертью умрешь. То есть произойдет разделение между тобой и Богом твоим. Вот эта смерть вторая, если сократить наше рассуждение, это вечное разделение с Богом. Оно же, это слово «смерть», имеет значение и прекращение биологической жизни. Биологическая жизнь прекращается. Почему? Так говорит Писание. «Из праха ты взят, в прах возвратишься». Интересно пишет Екклесиаст, да? «И возвратится прах в землю, чем он и был». О чем идет речь? Все, разложение полное. Вот из этих вот элементов земли был слеплен человек. И он возвратится, то есть опять в эти элементы тела его разложится. Но дух возвратится к Богу, который дал его. Здесь идет речь о жизни, не о духе человека, а о жизни. Бог дал жизнь. Я имею в виду, речь идет о книге Екклесиаста. Бог дал жизнь, Бог взял эту жизнь, а тело будет разлагаться. Но личность не умирает. Личность, то есть под словом личность мы понимаем душу человека. Тело – это оболочка, в которой живет личность. Почему тело не умирает, вернее, душа не умирает? Откуда мы это видим? История богачей Лазаря. Тела похоронили, а душа мучится. Очень хорошо понимает, помнит, ориентируется. Не глупая, все помнит. Вы хорошо помните эту евангельскую историю. Поэтому под словом «смерть», да, одно значение – это прекращение биологической жизни, с другой стороны, это разделение. Даже если говорить о прекращении биологической жизни, это прекращение земной жизни, с материальной. Но это не означает вечное небытие. Вот то, что предлагается сегодня некоторыми либеральными богословами. Мы уходим просто в нирвану, попадаем, и попадаем в небытие, и все, и никакого наказания. Нет, наказания будет. Тело разлагается. Да, но вот эта смерть вторая – это вечное мучение, вечное разделение с Богом. Слово «смерть» в данном случае – вечное разделение с Богом. У нас у Андрея, по-моему, был вопрос. Пожалуйста. Да, вопрос вот в чем, опять-таки, к 25 главе Евангелия Матфея. Когда Христос скажет тем, которые по правую сторону войдите благословенные, потому что вы сделали доброе одному из меньших всех. Вопрос брата Андрея в том, что, видимо, здесь речь идет об определенном времени. То есть, когда жили вот эти люди. Мы об этом и говорили. То есть, Христос соберет, вот то, что описано в 25 главе Евангелия Матфея, соберет живых на то время. Значит, эти люди в своей земной жизни, физической жизни, что-то сделали правильно. В данном случае правильно отнеслись, скажем так, по-человечески. Желая помочь гонимым людям, они оказали внимание израильскому народу. И за это им дано право жить в тысячелетнем царстве, в этой территории, которая будет определена как царство Мессии. Если коротко об этом сказать, да, об этом идет речь. Не о всех людях, которые когда-либо жили, а о физически живых на то время. Спасибо, друзья. Пожалуйста, еще, возможно, вопрос. У нас несколько минут, и мы с вами помолимся. Да, Михаил Степанович, пожалуйста. Да. Михаил Степанович, я думаю, что все-таки, наверное, вам вот перед церковью хочу сказать, надо просто серьезно переосмыслить ваше отношение вообще к слышанию, к размышлению. Вот. То, что я в данном случае делаю, друзья, я ставлю вопросы, которые возникают, и предлагаю размышления. Важный момент. Михаил Степанович, послание к Ефесянам, 4 глава, Бог поставил. Кого? Всех? Всех поставил на все служения? Вот в этом весь вопрос, брат дорогой. Я рад послужить. Бог дал мне особую привилегию послужить моим братьям и сестрам. То, что я имею, я даю. Большего не могу дать. И я знаю, что я это делаю в Божью славу. Я знаю, что я призван это делать, друзья. Я призван это делать. Поэтому я думаю, что вопрос здесь не в сути вашего вопроса, а в принципиально вашем отношении к проповедям и к отношениям. Михаил Степанович, я думаю, будет... Но, Михаил Степанович, я думаю, это правильно будет, что вы об этом... Я буду за вас молиться, чтобы Бог действительно показал вам, что здесь вопрос не в вопросе, а вопрос в вашем отношении. Простите. Ну, можно будет, да, давайте другие пусть поучаствуют. Пожалуйста, Михаил Степанович, займите ваше место. Хорошо. Мои друзья, братья и сестры, это нормальное явление в христианской среде. Несу ответственность за то, что я сказал. Если люди поступают против Священного Писания, это люди заблуждающиеся. Я прекрасно понимаю, я вам персонально говорю, Михаил Степанович, что такое поношение. Я попросил бы вас быть очень внимательным в подборе ваших выражений. Никакого поношения не было. Если было заблуждение, если утверждали, что мы правы, остальные не правы, это поношение, друзья? Поношение, когда говорю, вы нехорошие, вы негодные, вы такие-сякие, вот это поношение. Но когда указывается на неправильные поступки, вот за что Христа не любили, когда Он говорил об этом, что худого было сказано? Когда реально идет речь о том, что если не Писание проповедуется, а предлагается взгляды, вы в нашей правильной церкви только спасение получите. В других церквах неправильное. Друзья, сколь много звонили об этом, говорили, это тревога многих. Почему сегодня об этом заблуждении? Я как проповедник не имею права говорить. Я об этом и говорю, Михаил Степанович. И здесь речь идет не о поношении, а все-таки, брат дорогой, о том, что на то, что происходит, нужно смотреть открытыми глазами. И если оно неправильное, не идет речь, что они погибли, идет речь о неправильных поступках. Ни одного никогда в ад никто не был направлен в проповеди. Никто. И вы этому свидетели. А если поступок неправильный, то об этом неправильном поступке надо говорить, потому что от этих неправильных поступков страдают многие члены церкви. Прежде всего, молодежь страдает. Вот почему болит сердце говорить об этом. Поэтому я хотел бы, друзья, все-таки, братья и сестры, члены церкви, молитесь за Михаила Степановича, чтобы Бог просто дал ему правильное отношение, правильное понимание. Все-таки действительно, чтобы созидалась церковь, чтобы правильное отношение было, друзья, это правильно. Если худо, покажите, что худо, говорит Христос.
Но если одно называть своим именем, оно никак не считается, это неправильно. Михаил Степанович, молю, чтобы Бог благословил вас. Это мое искреннее желание, что все-таки действительно вы могли любить церковь, созидать ее. Слава Богу, друзья! Слава Богу, друзья! Друзья, у нас время для того, чтобы помолиться Господу. Я думаю, это нормальное состояние. Меня оно, как христианина, нисколько не огорчает. Это нормальное состояние. И оно еще раз укрепляет в искреннем желании дальше возрастать и служить моим братьям и сестрам тем даром, который дал Он мне. И я это рад всегда делать для славы Господней. Аминь. Помолимся, друзья.